Привет! На связи подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я его ведущая, Аня Шагурина. В третьем сезоне мы вместе с вами путешествуем по 10 странам нашей удивительной планеты, чтобы узнать ответ на вопрос, а как у них там с экологией? Говорим про мусор и сортировку, про качество воды и воздуха, про городские огороды и волонтерство. Словом, все, чтобы вдохновить вас, да и себя тоже, на новые горизонты экоосознанности, дома, в эмиграции и в путешествии. Сегодня мы отправляемся в страну зеленых городских парков и старинных замков. Страну, где делают просто фантастические вареники. Дождевые сады сказочного Вроцлава, впечатляющие Татры и шумные улицы Варшавы. Страна, где общественный транспорт – это мини-зеленая революция на колесах. Сотни километров велодорожек и проходящий через страну знаменитый велосипедный маршрут Евровело. Эта страна как будто говорит тебе: «Эй, давай спасем эту планету и сожжем калории вареников вместе!» Да, это все Польша. Но, конечно, как и в каждом приключении, есть свои опасные повороты. Так мы узнаем, как Польша борется с загрязнением воздуха, как вплетает возобновляемые источники энергии в свою инфраструктуру и уходит от угля, и учит местных жителей сортировать мусор. Знакомьтесь с нашим первым гостем – Женей.
Привет, меня зовут Женя, я работаю проектным менеджером в IT-компании, живу в Варшаве, в Польше уже больше 1,5 лет, почти 2 года. Сам я из Минска, переехал по собственному выбору. Мы ведем небольшой городской блог про Варшаву, где рассказываем о том, что в городе происходит. Ворона ПЛ называется в Инстаграме. Ну, возникла просто идея, потому что мы поняли, что не хватает какого-то источника, который помог бы людям находить классные места, классные мероприятия, так, чтобы это было все достаточно душевно, стильно и прочее. Пока вроде бы народу нравится, и мне кажется, что получается достаточно полезно.
Класс! На самом деле мне очень нравится ваш проект, много полезной информации, поэтому рекомендацион от меня подписаться. Я видела, что один из последних постов был про топ-8 полезных приложений для жизни в Польше. И одно из приложений, которое вы советовали, это «Jakdoj Ady». Оно, как я поняла, про общественный транспорт. Как построить маршрут, проверить расписание. Что важно, оно работает не только для Варшавы, но и в целом по всей Польше. А второе приложение, которое вы советовали, было про аренду велосипедов – Vitorilo. Надеюсь, что я правильно произнесла все названия на польском. Я не полиглот, я только учусь. Можешь рассказать подробнее, как устроена система общественного транспорта, велоинфраструктура и перемещение между городами?
Ты знаешь, мне кажется, что в Польше из-за их, может быть, какого-то советского наследия, может быть, по каким-то другим причинам, в какой-то момент произошел очень большой крен в сторону автомобилизации, и сейчас многие польские города, как минимум там это Варшава, Лодь, Краков и Вроцлав, периодически входят в топ городов с самыми жесткими пробками в мире, и власти отдельных городов пытаются с этим бороться, ну и опять же получается с переменным успехом. Насколько я могу судить, это происходит из-за какого-то, опять-таки, конфликта интересов между администрацией города, администрацией воеводства и администрацией всей страны. То есть из того, что я наблюдаю, вот Варшава, он максимально такой прогрессивный, хипстерский, либеральный город, и, соответственно, взгляды на инфраструктуру здесь такие же. Здесь очень активно строят велодорожки, заужают проезжие части, развивают трамваи, и сейчас кажется, что велодорожек здесь больше, чем велосипедистов. Люди еще не пересели, но инфраструктура уже готова к этому. Ну, я вижу, что жалобы те же, что и в Минске, типа, а как я поеду зимой, а как мне там продукты из магазина завести, а как там детей в детский сад отвезти или там тещу на дачу, такое, типа, а как же без машины. Но я вижу, что ситуация как будто бы там за последние годы поменялась, я там иногда наблюдаю, например, грузовые велосипеды на улицах или велосипеды с детской коляской, такие, знаешь, не с креслом, а именно вот такие конструктивные, куда можно 2 детей посадить и еще их мягких игрушек и корзину для пикника положить. То есть что-то начинает меняться, люди вроде потихоньку начинают понимать, что это тоже возможно и что даже зимой можно, тем более, что зимы здесь не такие страшные, как в Минске все-таки. Для меня на велике куда-то проехать — это зачастую гораздо проще, чем на общественном транспорте, не говоря уже про такси, потому что на такси будешь долго стоять в пробке. Очень важный момент популяризации велосипедов здесь — это система городского велопроката. А особенно круто то, что она бесплатная. То есть первые 20 минут поездки бесплатные, а за 20 минут здесь можно доехать практически куда угодно. Это очень хороший импульс для развития, но много чего еще предстоит сделать. До сих пор очень большие пробки в Варшаве, до сих пор очень много людей ездят на машины. Общественный транспорт неплохой, особенно если брать метро и трамваи. К автобусам есть вопросики, они могут ходить с опозданием или вообще не приходить. Ну и опять же, они стоят в тех же пробках зачастую, что и машины, потому что выделенные полосы есть не везде. Транспорт между городами, да, здесь развито ЖД, оно относительно недорогое по сравнению с другими странами Европы. Поезда современные, классные, все с розеточками, с кондиционером, со всем остальным. Отчасти их эффективность нивелируется тем, что они постоянно опаздывают. То есть это местный мем, что поезд может опоздать на часы, не на минуты. Очень сложно что-то планировать, если ты понимаешь, что поезд может опоздать на несколько часов. В остальном поезда здесь классные, быстрые, и их активно развивают. Сейчас там много разговоров о том, что будет строиться скоростная железка, о том, что в центрах городов рельсы будут закапываться под землю, чтобы не мешать городскому движению. Круто, что на все это делается упор.
Да, мне из Подгорицы это все звучит как где-то в параллельной вселенной. Но, конечно же, общественный транспорт в Польше — это не пироженка, поэтому нравится далеко не всем местным жителям. Но в позитивном ключе действительно можно особенно отметить развитую систему трамваев, что позволяет избежать пробки и снизить количество выхлопов. Да и в целом индустрия общественного транспорта Польши эксперты оценивают довольно-таки высоко. В ежегодном мировом рейтинге общественного транспорта от университета Беркли Польша и Варшава, в частности, заняла 19 место из 60. Качество общественного транспорта отметила и наша вторая гостья. Давайте знакомиться.
Приветствую, друзья. Меня зовут Елена Францкевич. Я сертифицированный экотренер, специалист по экологическому просвещению и автор экоблога в Инстаграме. 5 месяцев назад я переехала в Польшу, в город Вроцлав.
Мне нравится, что во Вроцлаве развита сеть общественного транспорта именно трамваев, и не создается пробок, конечно, трамваи не стоят в пробке по сравнению с автобусами. Многие районы прям связаны с такой хорошей трамвайной сетью. Есть такой тестовый вариант запустить в производство автобусов, работающих на водороде. Он называется НЕСА. Если его перевести на русский, это значит не выделяет выбросов и очищает воздух. Из выхлопной трубы выделяются не выхлопные газы, а водяной пар. И создается еще энергия. И плюс к этому еще очищается воздух. То есть запланировано производство именно здесь, в Польше. Планируется в конце года начать производить. И, соответственно, еще запускаются водородные заправочные станции в Варшаве, Гданске, в Вроцлаве тоже будут. То есть ожидается, что постепенно заменят на такой экологичный вариант.
Слушай, здорово. Автобусы на водороде звучит как магия вне Хогвартса. Думаю, что слушателям будет интересно посмотреть, как такие автобусы выглядят, поэтому я обязательно добавлю ссылку с фото в описании нашего подкаста. Водород — это, безусловно, интригующе и перспективно. В последние годы многие страны, такие как Германия, США, Австралия, делали довольно громкие заявления о массовом переходе на водородное топливо для общественного транспорта. А в Японии и вовсе пошли дальше, и во время недавней Олимпиады 2020 года водород активно использовали и как источник энергии для электричества в Олимпийской деревне, а еще для заправки автобусов, автомобилей, которые обслуживали гостей. Даже Олимпийский огонь был водородный. Все это звучит отлично, и я думаю, что у Польши будет действительно классный проект по переходу на водородное топливо. Но еще мне кажется, важно убедиться, что за красивыми лозунгами действительно стоит экологическая основа. И я надеюсь, что планируется использовать водород, полученный из возобновляемой энергии, например, солнечной, а не тот, что получается во время паровой конверсии природного газа. Лена, и вот затрагивая тему источников энергии, ты могла бы рассказать про Польшу и ее путь в использовании возобновляемых источников энергии?
С помощью возобновляемой энергетики потребность в электроэнергии обеспечивается в Польше где-то 20%. То есть это разные источники. Это, в частности, больше ветра и солнечная энергия. Если ехать по Польше автобусом, то можно увидеть такие поля прям солнечных панелей, ветряки. Это все есть. Это, конечно, меньше, чем во всем Евросоюзе. То есть это где-то 38%, в Польше 20%. Но, тем не менее, создаются мощности потихонечку, все равно уходят с угля, но очень медленно, не хотя, скрипя, но переходят на более чистую энергетику.
Да, уголь – краеугольный камень польской экономики. Этой индустрии в Польше больше 250 лет. Польша была и остается второй по величине угледобывающей страной в Европе, после Германии. И здесь я не могу не сделать отсылку к первому выпуску подкаста этого сезона про Австралию. Если еще не слушали, то очень рекомендую. Удивительно, что такие далекие друг от друга страны идут одной дорогой. Так же, как и Австралия, Польша – пытается сойти с этих порочных угольных рельс, нащупывая баланс между экономическими выгодами и экологическими решениями. Безусловно, если сравнивать с 80-ми годами 20 века, в Польше сейчас наметилась некоторая тенденция на снижение использования угля. Но факт остается фактом. К сожалению, уголь по-прежнему является доминирующей силой. Мне было интересно узнать, что уголь широко используется при отоплении частных домов. Аж 3 миллиона домохозяйств в Польше выбирают именно уголь для отопления своих жилищ. А это, в свою очередь, приводит нас к важной проблеме в экологическом портрете Польши – загрязнение воздуха и смог.
Воздух Польши, он более загрязнен по сравнению с другими странами Европейского Союза. И на общественных остановках устанавливают такие табло, которые ты можешь тоже посмотреть, какое качество воздуха. Но это связано с тем, конечно, как добывается электроэнергия. Она добывается с помощью сжигания угля. Кроме того, это еще хуже усложняется с тем, что в холодное время года начинают топить углем, деревом, но, к сожалению, еще и бытовые отходы. То есть это распространенная практика. Плоть, ну, я не знаю, покрышки, надеюсь, не сжигают, но вот это частое упоминание о том, что вот сжигают пластик. Органы это замечают, и летают дроны. Есть определенная проверка, которая смотрит, чем же палят в принципе люди. Уже несколько лет действует такая программа «Поменяй печь». Дело в том, что большинство, чем топят, это старые печи, которые очень неэффективны. Коптюшки их еще называют. Нужно очень много угля, чтобы обогреться. И есть экологичные аналоги, которые нужно меньше будет разных ископаемых сжечь. И государство компенсацию дает тем, кто переходит на более экологичные варианты. И это такая немаленькая, конечно, сумма. Это 10 тысяч злотых или 6 тысяч рублей, то есть, чтобы заменить только эту печь. Это последняя зима, когда можно будет отапливать дома таким способом. Либо с следующего года стартует такая программа, как наказание. Будет смотреть, проверять и давать штрафы, если коптюшки остались. То есть еще год есть на то, чтобы переоборудовать свое жилище.
Загрязнение воздуха сами поляки называют экологическим вызовом номер один. Это подтверждают и опросы общественного мнения последних лет. В сентябре 2019 года правительство запустило программу стоимостью 25 миллиардов евро на следующие 10 лет, чтобы решить проблему с загрязнением воздуха. Миллионы зданий были отмечены для ремонта и оснащения их улучшенной теплоизоляцией и более эффективными отопительными приборами. Это как раз то, про что упоминала Лена. Это крупнейшая программа такого рода в Европе. Однако, несмотря на масштабы и большие бюджеты, скептики не очень-то верят в то, что система сможет достичь заявленных целей. Похоже, что решение вопроса качества воздуха не имеет центрального управления. Решения принимаются на местах, и никто не берет на себя общую ответственность. Проблема качества воздуха многогранна и сильно меняется от региона к региону. И, как и всегда, все познается в сравнении. Вот что мне рассказал Женя про его опыт жизни в условиях загрязненного воздуха в Варшаве.
Ну, смотри, я сразу скажу, что я не чувствую. То есть я смотрю качество воздуха, у меня приложение стоит на телефоне, которое показывает все эти цифры, я не чувствую. Когда я путешествовал или жил в Азии, там это прям заметно. То есть ты выходишь на балкон, чувствуешь этот металлический запах, видишь это желтое небо и понимаешь, что сегодня, наверное, лучше я на пробежку не пойду. Здесь я не ощущаю, но цифры говорят о том, что содержание этих 2,5 частиц очень высокое, особенно зимой. В основном это из-за угольного отопления, которое используется в деревнях. И власти стараются с этим бороться, но как будто бы борьба идет на местах, а проблема системная. И если есть какая-то модная хипстерская Варшава, здесь пытаются внедрять электромобили, здесь запрещено угольное отопление в черте города. Да, они пытаются с этим всем бороться, но все это нивелируется тем, что Варшаву окружают эти огромные частные сектора, деревни, маленькие города, которые просто всю зиму коптят, и все это облако, оно, получается, распространяется по всей стране. Варшава, насколько я понимаю, еще не самый худший пример. На юге в горах, где Краков, Катовицы, Вроцлав. Из-за рельефа местности, если город расположен в долине, весь этот смог, он оседает в городе. Когда смотришь на цифры, которые выводят там сайты типа IQAir и прочее, становится очень грустно, потому что зимой крупные города Польши, они стабильно в десятке. То есть они наряду с Индией и Пакистаном, наряду с Китаем. Ну и наряду со странами, где как раз-таки очень много топят в домах, типа Монголия, Кыргызстан, Босния, и так далее. И ты понимаешь, что Европа, которая топит за все экологичное, зеленое и прочее, все равно сталкивается с этим, и проблема решается очень-очень медленно.
Вот уж точно. Сколько людей, столько мнений. От себя добавлю, что мониторинг качества воздуха в некоторых регионах – это зачастую часть рутины, как и проверить, будет ли дождь перед выходом из дома. Но не только уголь добавляет баллов в индексе качества воздуха. Как мы уже узнали от Лены, довольно часто домохозяйства, к сожалению, сжигают не только уголь, но и бытовой мусор, что, безусловно, плохо влияет на качество воздуха. Загрязнение мусором местные жители называют вторым по значимости экологическим вызовом Польши. Но ведь в мусоре можно видеть не только источник проблем, но и полезный ресурс. И ответом здесь является сортировка и переработка вторичных ресурсов. Это важная часть экобыта в любой стране. Поэтому я, конечно же, обсудила с гостями подкаста их отношения с сортировкой, а также инфраструктуру баков для раздельного сбора, ведь это моя любимая тема.
Я была удивлена, что в контейнеров много по городу. Они есть на детских площадках, они есть на вокзалах, есть в разных торговых центрах, при входе, внутри. То есть сдать свою бутылку или какой-то отход не имеет сложности, но так не везде. Интересно, что я была в Кракове. Наверное, часами бродила и искала место, куда можно выбросить пустую пластиковую бутылку. То есть нельзя сказать про всю Польшу, что так развита сортировочная система по всей Польше.
В этом выпуске я уже упоминала, что разные муниципалитеты Польши очень по-разному подходят к решению различных вопросов. Это касается и сортировки. Сравните ответы Лены с тем, что рассказал мне Женя про Варшаву.
На улице вообще с этим все очень плохо. То есть здесь, мне кажется, в 95% случаев ты найдешь просто обычную мусорку для смешанных отходов. Если честно, я даже не припомню отдельных мусорок уличных для пластика или для стекла или для органики. На мой взгляд, тут все достаточно неконсистентно. То есть сбор мусора как бы раздельно присутствует, но насколько я могу наблюдать, в разных районах, даже той же Варшавы, в разных домах его собирают по-разному. Где-то отдельно собирают органику, где-то отдельно собирают пластик в отдельный контейнер, а где-то пластик и металл в отдельный контейнер. А где-то стоят контейнеры под, например, стекло, а где-то они могут стоять где-то поодаль. И из-за этого возникает небольшая путаница какая-то. Я знаю многих людей, которые просто предпочитают не заморачиваться по этому поводу.
Да, интересно. А расскажи, пожалуйста, еще про свой опыт. Как ты с мусором справляешься, например, в условиях жизни в квартире в Варшаве?
Дома, да, сортирую. Для меня это даже какой-то элемент игры, что ли. Ага, типа вот я здесь отнес отдельно пластик, а что у нас здесь? А, у нас еще отдельно крышечки для бутылок собирают. А давай-ка я буду еще собирать крышечки для бутылок. То есть это такое, как собери всех покемонов немножко. Ну, я стараюсь отдельно выносить пластик, бумагу, стекло, крышечки. До сортировки органики я пока еще не дошел. Ну, просто банальное бытовое удобство. Очень много места на кухне занимают все эти 20 пакетов. В целом, мне кажется, что это либо средний, либо выше среднего уровень по тому месту, где я живу. У меня в подъезде недавно повесили табличку, что если жильцы не улучшат свое качество сортировки мусора, то администрация будет вынуждена поднять квартплату. И мусоровозы, видимо, недовольны, они могут ставить таблички и о том, что мусор пластиковый не принят, например, или там стекло не принято, если плохое качество, как они пришли к выводу. И тогда домоуправление или товарищество собственников, оно вынуждено как-то дальше этим заниматься и разруливать. Здесь как будто бы у тебя больше ощущение, что ты участвуешь в каком-то общем движении, что то, что ты делаешь, оно действительно надо. И из-за того, что это чуть более повсеместно, оно как бы тебя берет в оборот, и это становится немножко так по фану, знаешь, то есть это не превращается в какую-то рутину, типа вот меня заставили, зачем мне это надо, или я это делаю, непонятно кому это надо. Нет, здесь ты как бы чувствуешь причастность ко всему этому, и это чуть менее тягостно и чуть более приятно.
На самом деле, то, что описывает Женя, это частая проблема среди всех, кто только начинает сортировать мусор. Не то, что в новой стране, а даже в своей родной стране. Что и куда сдавать, действительно, может быть, первое время непонятно. Я и сама первый месяц моей экожизни постоянно перепроверяла все виды пластика по картинкам в интернете. Так боялась что-то напутать. Поэтому в контексте Варшавы хорошим помощником будет классный веб-сайт от Варшавского муниципалитета, где как раз можно проверить, что и куда сдавать. От пользователя требуется только ввести название того, что вы хотите сдать на переработку, будь то банальная стеклянная бутылка или более редкие фракции, что-то вроде помады или лекарств. Нюанс. Сайт работает исключительно на польском, но знание основ Google Translate помогало решать нам и не такие задачки. Ссылку на этот ресурс, как и многие другие полезности, можно найти в описании к выпуску. Чаще всего на придомовой закрытой территории можно увидеть следующие баки. Желтый для пластика и металла, синий для бумаги, зеленый для стекла и вишенка на торте – коричневый контейнер для органических отходов. Лена делится своими наблюдениями и опытом по обращению с органикой.
Что касается сортировки в Польше, то тоже я разобралась быстро, поскольку глубоко была погружена в эту тему в Минске. Единственное, добавился еще один контейнер с биоотходами. Интересно, что в городе я не находила вот так повально пакетов биоразлагаемых, которые можно отправлять вместе с биоотходами. То есть есть, конечно, для биоотходов, но они с маркировкой 4, что говорит, что нужно биоотходы сначала высыпать, а сам пакет отправить в желтый контейнер. Мне это неудобно, поэтому я хожу с своим контейнером, просто высыпаю вот так, как есть в биоотходы, но не использую этот вот пакет. И что интересно, что за каждым контейнером приезжает отдельная машина, то есть есть график обслуживающей организации, когда конкретно какой контейнер будет забираться. То есть это удобно, ты знаешь конкретно, когда биоотходы, например, нас забирают по вторникам, и все. Кроме биоотходов ничего туда не попадает. Это очень, конечно, важно.
Согласна на 100%. Это и правда важно, ведь органические отходы – это потенциальный источник метана, если попадает на свалку, а может стать полезным компостом и удобрять почву. Все в наших руках. Мусорить или создавать новые зеленые инициативы.
Вроцлав стремится стать зеленым городом. Это прям такой тренд. Много акций, то есть озеленение. Есть еще отдельная акция, как эко-кошение. Устанавливаются баннеры, объясняющие, почему здесь вот скошено, а вот здесь вот стоит трава, просто трава. Ну, почему это? Объясню, что трава удерживает влагу и охлаждается, вырабатывает кислород, поглощает пыль и другие загрязняющие вещества, а также это приют для полезных насекомых и корм для многих животных, а сохраняется плодородие почвы, и само муниципальное управление озеленением по Вроцлаву регулирует частоту скашивания и зависит это от погодных условий, какая высота должна быть скошена. Например, в парках редко скашивают, а какая-то часть, где велосипедная дорожка, там чаще. То есть вот такой взвешенный подход. Еще во Вроцлаве создается дождевой сад, где реализуется разная зеленая и синяя инфраструктура. То есть собирается дождевая вода для полива зелени. И в целом я тоже нашла такую информацию, что Вроцлав – это 41% города покрыты зеленью, то есть очень много парков, и более 80% жителей имеют в доступе к зеленой зоне. Этот показатель каждый год растет. И интересно, что если смотреть, например, площадки, то возле дома есть только такие песочницы, такие какие-то маленькие горочки, то есть неинтересные для более старших детей. В основном все детские площадки выносят в парке, вдали от каких-то магистралей, от дорог. Есть даже целый остров детских площадок, где вот только вот дети носятся туда-сюда без каких-то проблем. Это, конечно, радует. Площадки все заточены на натуральные материалы, дерево, то есть никакого пластика, дерево, металл в сочетании.
Ух, это здорово, что такое внимание уделяется озеленению и при этом создаются условия для безопасного отдыха с детьми. Мне понравилось, что ты сказала, что на площадках используются натуральные материалы. Я думаю, что быть родителем в современном мире – это та еще задачка со звездочкой. А если еще и в новой стране, нужно постоянно искать баланс между маленьким ребенком с его большими потребностями и нашей большой планетой с ее значительными экологическими вызовами. Поэтому тут не могу не напомнить нашим слушателям про курс школы «Экоидеи. Экологичное родительство», который как раз и поможет лучше ориентироваться в составах продуктов и косметических средств, понять, почему конструктор из универмага может быть лучше крафтового набора от ремесленницы. Следите за датами набора на сайте школы. Ссылку найдете в описании. Вкладывая время и усилия в образование, в экопроекты, мы можем в хорошем смысле стать героями мема «Природа настолько очистилась». Вы только послушайте, что рассказывает Женя про Варшаву, город-столицу, мегаполис с населением под 2 миллиона человек.
Достаточно посмотреть на карту, вокруг Варшавы это все заповедники. Есть Кампиновская пуща, это древний охраняемый лес, который находится буквально там в 10 километрах от Варшавы. И по части biodiversity просто на каком-то обывательском уровне видно, что здесь очень много, ну вот просто диких животных. Помимо там бобров, которые уже мемом польским стали, можно увидеть хорьков, можно увидеть там каких-то, ну кабаны тоже, это уже мем польский. Да даже там насекомые, дикие пчелы летают, крысы, там мыши полевые бегают. Ну, оно как-то все заметно даже там в городских парках. Это поначалу кажется очень странным, но это есть. Здесь деревья не спиливают, когда оно покажется там больным или какой-то стройке мешает. Часто можно увидеть там дерево, которое подперто такими металлическими подпорками, просто чтобы оно не рухнуло.
Но и тут есть ложка дегтя. К сожалению, даже в самых зеленых и красивых местах можно найти совсем не то, что ожидаешь.
Да, я так удивилась, что есть такие природные зоны, и они замусорены. То есть вот идут и просто бросают бутылку какую-то в кусты.
А как вообще в целом с экоосознанностью у местных жителей? Насколько популярны покупки в свою тару или те же многоразовые бутылки и кружки?
Да, по приезду сюда, во Вроцлав, я сразу начала искать, где же я могу купить продукты без упаковки. Для меня это просто очень важно, не создавать лишний мусор. И так оказалось, что это недалеко относительно от меня, но нужно идти через такой зеленый большой парк, и это замечательно, поскольку так вот тропой через парк можно дойти до экологичного магазина. Цены там... конечно, выше, потому что все-таки эффект масштаба не тот. Но нужно понимать, что это продукция био, это продукция более высокого качества. Что нравится, что ты заходишь, ты взвешиваешь тару и не платишь за тару, то есть место с крышкой, пластиковый контейнер, взвесил и только платишь за товар. И если ты пришел с своим контейнером, то тебе минус 5% от цены. Но я заметила, что не все хотят приходить с своими контейнерами. Все-таки есть, которые просто используют бумажные пакеты, которые есть непосредственно в самом магазине. Но объективно, конечно, уровень потребления здесь больше. Хорошие я вижу вещи, которые выбрасываются. Я не могу сказать, что здесь прям так все за экологию. Любят комфорт, любят, ну, чтобы не заморачиваться, чтобы попроще. Это прослеживается. Не хотят брать свои кружки, то есть своими кружками я нигде не видела. Ну, может, еще, конечно, жарко. И свою бутылку тоже редко. Ну, вижу, конечно, что ходят с своими бутылками для воды, но чаще всего это покупная вода из магазина. В целом создается впечатление, что нет, не сильно осознанная.
В целом Польша по всем показателям практически зеленым и экологичным. Она в масштабе Евросоюза где-то плетется в конце, но хорошо, что есть какие-то инициативы, пускай даже на местах, пускай даже локальные, на уровне городских властей. Видно, что эта тема начинает подниматься, и даже если люди, особенно там старшее поколение или чуть более консервативные, это не принимают, это не воспринимается как «а, ну не получилось, ну и ладно». Эта тема прорабатывается, и это классно, но еще большой путь предстоит пройти.
Да, экоосознанность – это всегда путь, и мы на нем самураи. Главное помнить, что лучше делать маленькие шаги, но каждый день, чем ждать какого-то идеального момента, инфраструктуры или идеальной страны для реализации своего экопотенциала. А на сегодня наше виртуальное путешествие по Польше подходит к концу. Надеюсь, что вместе с гостями подкаста нам удалось приблизиться к ответу на главный вопрос третьего сезона подкаста «Еще теплее». А как у них там с экологией? Обязательно делитесь этим выпуском с друзьями, которые живут в Польше или просто планируют поехать туда на выходные. А еще всей команде подкаста будет очень важно услышать ваше мнение о том, куда бы вы хотели отправиться в следующий раз. Пишите в комментариях под постом в инстаграме школы «Экоидеи», в телеграм-канале подкаста или в любом приложении, где вы слушаете подкасты. В конце сезона мы наградим человека, который или которая будет активнее всего комментировать наши выпуски. Подписывайтесь на социальные сети школы «Экоидеи», чтобы первыми узнавать о новых эпизодах и полезных курсах. Все ссылки будут в описании.